Глава 7. Рой Дуглас вызывал у меня серьезное беспокойство, поскольку из-за него весь мой план мог полететь коту под хвост. Однако, когда я, выпрыгнув из такси на перекрестке, примчался к дому 316, то обнаружил, что все выглядит совсем как обычно. Я воспрянул духом. Может, дело и выгорит. Шансы на это чуть подросли и теперь составляли 20 к 1. Однако, если меня кто-то обошел, не обязательно Рой, и уже вызвал полицию, врача или просто поднял на уши соседей, если бабушка Энн вернулась домой раньше, или же случилось еще дюжина непредвиденных вещей, на моем плане можно было поставить крест. Я надеялся на то, что входная дверь будет открыта, однако понимал, вероятность этого крайне мала. Как я и предполагал, она оказалась заперта. Решив не испытывать судьбу, я нажал на кнопку квартиры Чак Амари и секунд через 5 щелкнул замок входной двери. Я не знал, к худу это было или к добру. Тратить время на досужие домыслы я тогда не мог. Я вошел, пересек вестибюль, и у открытой двери миссис Чак обнаружил Роя. Он был мертвенно-бледным. Лицо его морщилось, а сам он весь дрожал. Не дав ему произнести ни слова, я затолкал его в квартиру и закрыл дверь, не дотрагиваясь до нее. Судя по внешнему виду, Рой был готов в любой момент сорваться на крик. Я выволок его из маленькой прихожей, затащил в комнату и рывком усадил на стул.
«Она мертва!» — сиплым голосом произнес он. «Не могу! Не могу на нее смотреть!»
«Тихо!» — скомандовал я. «Ты меня понял? Тихо, тебе говорят! Я в таких делах разбираюсь куда лучше тебя!»
Я приступил к осмотру. Следы борьбы в глаза не бросались. Квартира была в полном порядке. Не стану винить Роя за то, что он не мог смотреть на Энн. Это была не совсем она, а скорее то, что от нее осталось. Смерть до неузнаваемости обезобразила Энн. Лили упомянула о глазах и языке. Энн сидела на полу, прислонившись к креслу, а ее шея была перехвачена синим шерстяным шарфом, завязанным узлом под левым ухом. Я подошел поближе и склонился над ней. Еще 10 секунд у меня ушло на то, чтобы удостовериться в ее смерти. Передо мной действительно был труп, но тепло жизни еще не успело оставить тело. Я вернулся к Рою. Он сидел на стуле, низко опустив голову. Я сильно сомневался в том, что сейчас у него хватит сил и воли вздернуть подбородок и посмотреть на меня, поэтому я присел, чтобы мое лицо было на одном уровне с его. «Слушай, Рой», — мягко проговорил я. — Мне нужно задать тебе несколько вопросов. Ты давно сюда пришел?
— Не знаю, — ответил он, глядя на меня. — Честно, не знаю. Я сразу бросился сюда.
— Как ты попал внутрь?
— В дом. У меня же ключи.
— Не в дом, в квартиру.
— Дверь была открыта.
— Нараспашку?
— Не помню. — Нет. Не нараспашку, так, слегка приоткрыто.
Ты кого-нибудь видел? Тебя кто-нибудь видел?
Нет, я никого не видел.
Ты никому не звонил? Я хочу сказать, по телефону. Доктора вызывал или полицию?
Доктора? Он искоса на меня посмотрел. Зачем? Она же мертва, так?
Так, ты вызвал полицию?
Я не... Я...
Он неуверенно покачал головой.
«Ладно, сиди здесь и никуда не уходи!»
Я встал и огляделся. Сквозь приоткрытую дверь я увидел угол кровати. Я прошел в спальню, присел на стул у туалетного столика, достал из внутреннего кармана записную книжку с карандашом и написал: «Дорогая Энн, к сожалению, планы поменялись. К Ниро Вульфу всем приезжать не надо. Вместо этого я сам заеду за тобой около 17:30. Арчи». Вырвав листок с запиской, я сложил ее и слегка смял. Затем, наклонившись к зеркалу, чтобы лучше видеть, я выдернул из своей шевелюры клок волос 8-10, обмотал их вокруг пальца и тоже бросил на туалетный столик. Вернувшись в гостиную, я присел на корточки возле тела, сунул записку Н за пазуху, а волосы под шарф, с правой стороны под челюсть. Шарф столь туго опутывал ее шею, что для воплощения задуманного мне потребовалось приложить определенные усилия. Погладив ее по плечу, я прошептал ей на ухо: «Не волнуйся, Энн, мы отыщем ублюдка, который сотворил это с тобой. Или суку, ведь нельзя исключать, что тебя убила женщина». Затем я выпрямился и начал оставлять отпечатки пальцев, решив, что трех групп отпечатков будет вполне достаточно. Одна группа на подлокотнике кресла, одна на краю стола и еще одна на обложке журнала, который лежал на столе. На часах было 18:37. Если миссис Чак сегодня взбредет в голову уйти из парка пораньше, то она может объявиться здесь в любую минуту. Пока все шло гладко, а потому было бы настоящим преступлением загубить мой план на завершающем этапе. «Ты как? Идти можешь?» — подошел я к Рою.
«Идти?» — он уже перестал дрожать. «А куда мне идти? Нам надо...»
«Послушай», — сказал я, — «Энн больше нет. Ее кто-то убил, и мы хотим узнать, кто это сделал, правильно?»
«Да».
Он осклабился, словно собака, скалящая зубы во сне.
«Мне это очень хочется узнать».
«Тогда пошли со мной». Я взял его за руку. «Надо идти».
«Но мы же не можем оставить ее так!»
«Ей уже все равно не помочь. Мы позвоним в полицию, но не отсюда. Говорю же, я в таких делах разбираюсь. Давай, пойдем!» Я потянул его за руку, он встал, и я повел его к двери. На ней я решил отпечатков не оставлять, и потому, достав платок, тщательно протер им дверную ручку как со стороны квартиры, так и со стороны вестибюля. Снаружи никого не было. Стояла гробовая тишина. Подталкивая Роя, я вытащил его наружу. Мы дошли до перекрестка и свернули на Кристофер-стрит. Надо признаться, мое сердце учащенно билось. Все говорило о том, что задуманный мной план должен сработать. Осталось решить только одну задачу — на сутки избавиться от Роя. Я отвез его в бар на 7-й авеню, усадил за стол, заказал 2 двойных скотча, сказал, что вернусь через минуту, после чего кинулся к телефону и набрал номер. «Лили, это я. Вещи собрала?»
«Да, черт тебя побери! Что?»
«Говорить буду я. Нет времени объяснять. Значит так, пока я снова тебе не позвоню, никуда не уезжай, поняла?»
«Ты ездил?»
«Извини, я занят. Жди моего звонка, пока сиди дома». Я вернулся за столик. Рой вращал стакан в руке. Увидев, как он опорожнил его залпом, чтобы унять вновь начавшуюся дрожь, я подался вперед и сказал: «Рой, слушай меня внимательно. Ты можешь мне доверять. Ты знаешь, кто я такой, и ты знаешь, кто такой Ниро Вульф. Этого вполне достаточно. Мы выясним, кто убил Энн, и ты нам в этом поможешь. Ты ведь хочешь нам помочь, так?» Рой нахмурился. Его щеки начали розоветь. Сказывалось действие алкоголя.
«Но полиция!» — начал он.
«Да, разумеется, полиция. Как только миссис Чак вернется домой, полиция приступит к официальному расследованию. Я сам позвоню полицейским и буду работать с ними рука об руку. Но у меня есть кое-какая зацепка, о которой я им не рискну сказать. Ты знаешь Лили Роуэн? Я имею в виду в лицо».
«Нет, никогда не видел ее».
«Думаю, она постарается улизнуть. Я практически в этом уверен. Она живет в Рице. Туда мы сейчас и направимся.
Если она выйдет с чемоданом, я покажу ее тебе, и ты сядешь ей на хвост, не выпуская ее из виду, куда бы она ни направилась. Ты готов на такое пойти?»
У Роя горели щеки. По всей видимости, пить он не умел.
«Я никогда не занимался слежкой», — произнес он. «Не знаю, как это делается».
«Для слежки нужны только мозги, а они у тебя есть».
Я достал бумажник, извлек из него 5 двадцаток и протянул ему деньги.
«Я бы и сам за ней проследил, но у меня есть другие дела. Кстати, хочу тебе сказать еще одну важную вещь. На связь выйдешь со мной после 9 утра в четверг. Раньше ни в коем случае. Позвонишь по телефону вне зависимости от того, где будешь находиться. О деле говори либо с Ниро Вульфом, либо со мной. Но ни с кем больше».
Я допил виски.
«Ты справишься, Рой. Сейчас я еще кое-кому позвоню, а потом мы пойдем. Ну что, готов выполнить мое задание?»
«Я сделаю все, что в моих силах», — кивнул он.
— Вот и молодец. Я вернусь через минуту.
Я снова сходил к телефону и набрал все тот же номер.
— Лили, солнышко, это снова я. Слушай внимательно. Минут через 20, а то и раньше, я буду на Мэдисон-авеню у входа в Риц. Со мной будет Рой Дуглас, тот самый парень, который был сегодня в доме Ниро Вульфа, когда ты приехала туда. Я тебя ему покажу, и он сядет тебе на хвост. Он будет за тобой следить. Я хочу, чтобы он где-то на сутки убрался из города, а другого способа у меня нет. Когда возьмешь такси до вокзала...»
«Я не собираюсь на вокзал. Я поеду в Гринвич на машине. Остановлюсь в Уоркингтоне».
«Нет, тебе надо немедленно поехать на поезде, иначе можешь забыть о нашем уговоре про выходные. Когда будешь покупать билет на вокзале Гранд Централ, позаботься о том, чтобы он услышал, куда именно ты едешь, и убедись в том, что он сел на поезд. Бери сидячий плацкарт, а не купе. Он тоже поедет в Гринвич и поселится в Уортингтоне. Следи за ним, но будь аккуратна. Помни, он не должен догадаться, что ты его вычислила. Веди себя прилично, не расстраивай его. Никаких конных прогулок. Мы будем у Рица через 20 минут. Постарайся выйти побыстрее. Я очень занят».
«Погоди минуточку. Арчи, ты спятил. Ты там был? Ты был в квартире Уэн?»
«Естественно, нет. Слушай, сейчас нет времени».
«В таком случае откуда взялся Рой Дуглас?»
«Я перехватил его до того, как он зашел в дом. Нет времени объяснять. До встречи в субботу. Если получится, увидимся раньше».
Вернувшись к столику, я обнаружил, что этот кретин заказал себе еще выпивку. Я подозвал официанта и заплатил за нее.
«Ничего не выйдет», —
вдруг изрек Рой.
«Я совсем забыл о своих птицах. Мне надо о них заботиться».
Еще одна проблема, словно мне их и без того мало. Я затолкал Роя в такси и по дороге до Рица каким-то чудом убедил его, что до 8 утра свяжусь с мисс Литц и попрошу ее позаботиться о голубях. Теперь главная беда заключалась в том, что Рой был изрядно пьян, а учитывая пережитый им шок, я начинал испытывать сильные сомнения в его способности соображать. По этой причине я медленно несколько раз проговорил все инструкции и убедился в том, что он помнит, в каком именно кармане у него лежит 100 баксов. К тому моменту, когда мы добрались до Рица, Рой более-менее пришел в себя. Все прошло как по маслу. Лили мы прождали 10 минут, она вышла всего-навсего с 3 чемоданами, для нее это фактически означало путешествовать налегке. Пока она ждала, когда шофер откроет ей дверь такси, я увидел, что краешком глаза она заметила меня. Я усадил Роя в другое такси, пожал ему руку, сказал, что верю ему и очень на него рассчитываю, а шоферу велел сесть на хвост впереди идущего такси и ни в коем случае не упускать его из виду. Затем я выпрямился и некоторое время смотрел им вслед. Я глянул на часы. 19:45. Я зашел в РИЦ и от имени Роя Дугласа отправил мисс Литц телеграмму с просьбой позаботиться о голубях. Мне хотелось как можно быстрее вернуться домой на 35-ю улицу, поскольку я не знал, в какой момент полиция найдет на теле Энн мою записку. Сразу же или несколько часов спустя, когда патологоанатомы приступят к вскрытию. Более того, мне в любом случае нужно было быть дома. Вдруг кто-нибудь придет или позвонит. Однако прежде всего мне требовалось покончить с одним срочным делом. Рой Дуглас как-никак был женихом Энн, и хотя с моей точки зрения он проявил невероятное хладнокровие, беспокоясь о голубях, в то время как тело его удавленной возлюбленной еще толком не успело остыть, мне очень хотелось кое-что проверить, чтобы не остаться в дураках. В связи с этим я отправился на поиски телефонного справочника и телефона. На все про все у меня ушло почти 45 минут. Сперва я набрал номер Национальной лиги по разведению птиц в надежде на то, что там кто-нибудь задержался на работе. Но, увы, никто не снял трубку. Пришлось попотеть. Я позвонил в «Таймс» и в «Газет». Наконец, какая-то добрая душа в «Геральд Трибьюн» дала мне телефонный номер и адрес президента Национальной лиги по разведению птиц. Когда я позвонил ему, выяснилось, что он уехал в командировку в Цинциннати, но его жена дала мне телефон и адрес его секретарши, проживавшей в Бруклине. Мне удалось до нее дозвониться. Однако, черт побери, что за невезение! Как оказалось, сегодня всю вторую половину дня секретарши не было на рабочем месте, потому что ее отправили на совещание. У меня 7 потов сошло, прежде чем я, наконец, уговорил ее дать мне телефон еще одной женщины из Национальной лиги, которая сегодня была на работе в офисе. Когда я позвонил ей, мне улыбнулась удача. Женщина явно скучала, а потому мне не пришлось словно клещами вытягивать из нее информацию. Она достаточно охотно все рассказала сама. Энн Амори сидит за соседним столом от нее, и они сегодня ушли с работы вместе. Это случилось вскоре после 5. Ну что ж, мои усилия не пропали даром. Игра стоила свеч. Рой приехал к Вульфу без 5:05, то есть Энн еще была на работе. Я вздохнул с облегчением. Крайне неприятно было бы узнать, что собственноручно спровадил из города убийцу, дав ему на дорогу 100 баксов. Я взял такси до дому, заехав по дороге за парой сэндвичей и бутылкой молока. Выйдя из машины, я убедился, что мне все еще сопутствует удача. Дома было тихо. Все уже улеглись спать. Комнаты были погружены во тьму. Я бы предпочел расправиться с сэндвичами и молоком на кухне, однако не хотел, чтобы звонок в дверь нежданного посетителя перебудил домочадцев, а потому, не включая света, я пробрался на кухню, взял стакан и вышел на крыльцо. Затворив дверь, я присел на верхнюю ступеньку и приступил к ужину. Пока все шло как по маслу. Сэндвичи оказались превосходными. Шло время. Я начал мерзнуть. Мне не хотелось ни топтаться на крыльце, ни ходить по тротуару. В подвале спал Фриц, а насколько крепким был его сон после тренировок, я не знал. Я поднялся со ступеньки и стал хлопать руками, чтобы кровь быстрее побежала по жилам. Затем я снова сел и глянул на часы. 22:40. Я принялся ждать. Казалось, прошла целая вечность. Я опять глянул на часы. 22:55. Раньше я боялся, что полицейская опергруппа, обнаружив мою записку на теле Энн, доберется до дома Вульфа раньше меня. А теперь начал опасаться, что чертовы патологоанатомы отложат вскрытие до утра, и потому мне придется проторчать на крыльце всю ночь. Я снова встал и принялся хлопать по телу руками. Наконец, ближе к полуночи на улице показалась полицейская машина. Притормозив, она остановилась прямо напротив крыльца, и из нее вылез человек. Я сразу узнал его, узнал, прежде чем подошвы его ботинок коснулись тротуара. Это был сержант Стеббинс из убойного отдела. Он прошелся по тротуару, поднялся по ступенькам крыльца и замер, увидев меня. «Привет, Перли! Уже так поздно, а ты, я смотрю, еще не спишь».
«Ты кто?»
— резко спросил он, но, присмотревшись, сменил тон.
«Черт меня подери! Не узнал тебя в форме! Ты когда вернулся?»
«Вчера днем. Как борьба с преступным миром?»
«Идет помаленьку. Давай зайдем в дом, присядем и немного потолкуем».
«Извини, но никак не получится. И говори потише, все уже спят. Я просто вышел подышать свежим воздухом. Слушай, я очень рад тебя видеть».
«Ага, я тоже. Мне надо задать тебе пару вопросов».
«Валяй, задавай».
«Ладно, вопрос такой. Когда ты в последний раз видел Энн Амори?»
«Черт!» — с сожалением вздохнул я. «Ну зачем ты так? Взял и задал именно тот вопрос, на который я не собираюсь сегодня отвечать. Сегодня я отказываюсь отвечать на вопросы о девушках по имени Энн».
«Что за вздор?» — прорычал он.
Знакомый рык, который время от времени мне приходилось слышать от него на протяжении вот уже 10 лет.
«Думаешь, я приехал шутки с тобой шутить?» — угрожающе продолжил он. «Ты вообще в курсе, что ее нет в живых? Что она была убита?»
«Перли, а я-то тут при чем?»
«Ты еще спрашиваешь? Ее убили, ты прекрасно понимаешь, что тебе придется нам все рассказать».
«С какой стати?» — осклабился я.
«С такой, что ты у нас проходишь по делу как главный свидетель. Пока как свидетель. Так что давай отвечай, а не то продолжим разговор в участке. Кстати, возможно, мне все равно придется тебя доставить туда».
«Хочешь сказать, что собираешься арестовать меня как важного свидетеля?»
«Именно это я и хочу сказать».
«Валяй. Надо же, меня никогда раньше не арестовывали в Нью-Йорке. И тут такое. И главное, кто меня арестует?
Ты. Давай арестовывай».
Сержант зарычал, он явно терял терпение.
«Черт тебя подери, Арчи, хватит валять дурака. Чего ты так себя ведешь? Это все твоя форма? Ты ведь теперь офицер, так?»
«Ага. Майор Гудвин, кстати, ты мне не откозырял».
«Слушай, ради бога!»
«Нет, так не пойдет. Нет и точка. Я ни слова не скажу об Энн Амори».
«Ладно», — кивнул Стеббинс. «Я всегда подозревал, что ты псих. Ты арестован. Иди в машину».
Я подчинился. Прежде чем я смог расслабиться и позволить событиям идти своим чередом, мне оставалось обстряпать одно маленькое дельце. Когда меня доставили на Центр-стрит, я напомнил о своем праве на один телефонный звонок. Я выдернул из постели одного знакомого адвоката и попросил его кое-что передать Биллу Пратту, работавшему в курьере. 3:45 после 3 часов в обществе инспектора Крэмера, 2 лейтенантов, нескольких сержантов и прочей шелупони, после 3 часов, в ходе которых я так и не сказал ни слова, ни полслова о жизни и смерти Энн Амори, меня заперли в камере прекрасной новой городской тюрьмы, чье внутреннее убранство значительно уступало убранству внешнему.